говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Придет ли еще одна волна расширения Европейского Союза? Экономический спад в Ирландии. Кто заплатит за банковские кредиты? Кризис и общество, пустые тарелки и права человека. И наука. Может ли цунами ударить в ближайшее время по российскому побережью? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Пять лет прошло с тех пор, как в Европейский Союз вошли сразу 10 новых государств-членов. 5 центральноевропейских, 3 балтийских и 2 средиземноморских. В брюссельских структурах этого экономического и политического объединения преобладает мнение, что самая мощная волна расширения в его истории пошла на пользу объединенной Европе. Странам Запада обеспечила доступ к новым рынкам, новым членам помогла осуществить дорогостоящий процесс трансформации и модернизации общества. Несмотря на такую положительную оценку, дальнейшее восточное расширение Евросоюза вызывает несравнимо меньший энтузиазм, а порой и решительное отрицание. Об одном из последних примеров такого рода рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
В настоящее время целый ряд балканских и восточноевропейских стран добиваются возможности вступить в Евросоюз. Все они находятся в разных фазах этого процесса. Одни, как Хорватия, уже выполнили большинство предварительных требований и ждут приема. Другие, как Албания, подали заявку на вступление. Третьи, как Сербия, находятся в ассоциативных отношениях с ЕС. Четвертые, как Украина, являются участниками программы Восточного партнерства. В особой ситуации находится Турция, которая уже 50 лет добивается приема в Евросоюз, но окончательного решения об этом так и не было принято. На днях группа христианско-демократических депутатов немецкого Бундестага выдвинула предложение после принятия Хорватии заморозить на неопределенное время процесс восточного расширения Евросоюза. Напомню, что Хорватия рассматривается Германией как естественный союзник. В свое время именно немецкое дипломатическое признание обеспечило этой балканской стране независимость от Югославии. Имеет ли подобная инициатива шанс на то, чтобы стать общей германской позицией? Спросил я у члена социал-демократической фракции Бундестага Герда Вайскирхена, ответственного за связи с Восточной Европой.
Прежде всего, хочу выразить опасение, что фракции христианских демократов овладели популистские настроения. Их начинание невозможно объяснить рациональными политическими соображениями. Скорее, они пошли на поводу у той части населения, которая разделяет бессознательные страхи перед кажущимися трудностями, связанными с дальнейшим расширением Евросоюза. Намерение заморозить этот процесс после принятия Хорватии является принципиально ошибочным и способно привести лишь к отчуждению тех народов на юго-востоке континента, которым были обещаны те же шансы на вступление и беспристрастная оценка их достижений, как это было по отношению к странам, ранее вступившим в ЕС. Такое решение означало бы нарушение принципа равенства, на котором зиждется Европейский Союз. Это неприемлемо. Как представитель социал-демократической фракции Бундестага могу со всей ответственностью заявить, что такое предложение я поддерживать не собираюсь.
Если бы подобная инициатива, тем не менее, была принята большинством Бундестага, не означало ли бы это возведение новой Берлинской стены или создание нового железного занавеса?
Это было бы еще хуже, чем создание железного занавеса. Железный занавес был идеологическим разделением континента, а такое решение означало бы разделение по религиозному признаку. В действительности это означало бы, что католические государства Европы имеют право на интеграцию, в то время как страны с другим конфессиональным большинством, например, православным или греко-католическим, как на западе Украины, право на объединение с Европой лишены. Если бы такое решение было принято, была бы допущена фатальная ошибка, и мы просто обязаны воспрепятствовать этому.
Но ведь есть пример Турции, которая уже полвека дожидается своей очереди на вступление в Европейский Союз. До сих пор Германия всегда выступала за включение этой страны в европейский интеграционный процесс. Не изменится ли эта позиция в связи с предложением о замораживании дальнейшего расширения Союза?
Турция должна сама решить, намерена ли она присоединяться к Евросоюзу. Между обеими сторонами существуют договорные отношения, есть целый ряд возможностей, как ускорить процесс присоединения. Однако это целиком и полностью зависит от желания самой Турции европеизироваться. Анкаре предстоит принять это трудное решение самостоятельно, без давления извне. В настоящее время процесс сближения Турции с Европой действительно оказался на мертвой точке, но связано это прежде всего с тем, что в Турции не проводятся реформы, без которых членство в Евросоюзе невозможно.
Так ответил на мои вопросы представитель социал-демократической фракции Бундестага, ответственный за связи с Восточной Европой Герд Вайскирхен. Председателем Евросоюза в настоящее время по ротации является Чехия, которая активно добивается включения в Евросоюз других восточноевропейских претендентов. Логично было узнать, не повлияет ли на чешскую позицию инициатива германских консервативных законодателей. На этот вопрос ответила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Михаила Елинкова.
Дальнейшее расширение Европейского Союза остается основой нашей политики. Именно таким нам видится будущее Европы. Любые проявления изоляционизма, попытки отгородиться от остального мира, в частности от государств, добивающихся вступления в Европейский Союз, носят разрушительный характер и наносят существенный ущерб не только этим странам, но и самому Европейскому Союзу. Для государств, расположенных к востоку от нас, перспектива вступления в Евросоюз является важнейшей мотивировкой и стимулом к демократическим преобразованиям, и лишение их этого стимула было бы непростительной ошибкой. Но такое решение было бы контрпродуктивным и для самого Европейского Союза. На днях в Праге состоялась весьма представительная международная конференция на высшем уровне, подводящая итоги предыдущей волны расширения, имевшей место в 2004 году. Тогда, если вы помните, Евросоюз принял в свой состав 10 стран, включая и Чешскую Республику. На конференции преобладало экспертное мнение, основанное не на домыслах, а на фактах, что расширение 2004 года принесло неисчислимые экономические выгоды всем странам-членам Европейского Союза. Грубо говоря, на нем отлично заработали как старые, так и новые члены объединения. Из этого следует, что имеет прямой смысл процесс расширения продолжать, ибо это не только выгодно экономически, но и жизненно важно политически. Исключительно важно сигнализировать эту готовность к продвижению на восток новым демократическим режимам в регионе, которые в противном случае могли бы превратиться в очаг нестабильности.
Таково мнение пресс-секретаря Министерства иностранных дел Чешской Республики Михаилы Елинковой. Из республик бывшего Советского Союза более других ориентировалась на Европу Украина. Какой эффект на позицию Киева, на его политические элиты произвело бы замораживание восточного расширения Евросоюза, если бы решение о нем было принято? Этот вопрос я задал политологу и директору Киевского института глобальной стратегии Вадиму Карасеву.
Я думаю, что для Украины это не является каким-то трагическим и даже драматическим фактом, поскольку Украина реально не претендовала на вступление в Европейский Союз в обозримой перспективе. Украина работает в режиме восточного партнерства и в режиме ассоциации, политической ассоциации, экономической интеграции, но не в режиме приобретения формального институционального организационного членства в Европейском Союзе. Тем более, что в Украине понимают о том, что в процессе расширения Европейского Союза будет взята определенная пауза, даже длительная пауза. Это вызвано как и институциональным неустройством расширенного Европейского Союза, так и экономическим кризисом. Не случайно появляются такие термины, как «откат Европы», усиливаются протекционистские настроения в странах коренной Европы, богатой Западной Европы, усиливается национальный эгоизм и даже экономический национализм. Поэтому рассчитывать на то, что в этих условиях Европейский Союз будет существовать и функционировать, что в режиме, в котором он функционировал 5-10 лет назад, было бы иллюзорным. Тем более это даже в какой-то степени подыгрывает. Вот эта ситуация с откатом Европы в какой-то степени подыгрывает украинским элитам, которые, собственно, не знают вообще, куда, в каком направлении двигать Украину, и которые не понимают, в чем состоит целевая рамка существования Украины в настоящее время. Поскольку было достаточно серьезное разочарование и не было очарования в западном курсе на уровне масс, но на уровне элит начинается тоже вот некое такое разочарование. Тем более, что усиливающаяся Россия начинает плотно работать с украинскими элитами. К таким настроениям нейтралитета, не вступления ни в какие союзы и существования в таком безальянсном варианте. А сегодняшняя ситуация только делает украинскую элиту, ну, прежде всего, если брать не группу Ющенко, а вот Тимошенко, Януковича, это им больше, их даже это больше устраивает, потому что дает больше возможностей для самостоятельного существования, властвования, которое не контролируется какими-то европейскими, брюссельскими критериями, стандартами и в какой-то степени ограничивает произвол, самостоятельную произвольность, я бы сказал, украинской элиты в украинском государстве. Но что плохо, если говорить в целом о историческом каком-то призвании Украины, о европейском призвании Украины, то такие сигналы плохи тем, что они на фоне и экономического кризиса, и вот этого отката Европы могут существенно подорвать веру в европейские западные институты, в мыслящей части украинского политического класса. И тем самым, учитывая, что вакуума не бывает, Украина может стать более легкой добычей российской гегемониальной политики на постсоветском пространстве.
Украинский политолог Вадим Карасев. Обсуждение проблемы пока носит гипотетический характер. Но даже если решение о замораживании процесса расширения и не будет принято, на практике вряд ли можно в ближайшем будущем ожидать иных вариантов.
Об оппозиции расширению Европейского Союза в Германии рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунная. Кризис ударил по ирландским учителям и медсестрам. С таким заголовком вышло на этой неделе сообщение агентства Associated Press. Правительство, которое долгое время процветало за счет расцвета строительной отрасли, вынуждено повышать налоги и пенсионные отчисления, чтобы залатать неожиданную дыру в бюджете. В конце февраля в Дублине уже прошли массовые ралли протеста. Около 100 тысяч человек, недовольных действиями правительства в борьбе с экономическим кризисом, промаршировали колонной от центра города к зданию парламента Ирландии. «У них нашлись миллиарды на поддержание банков, а у нас скашивают семейный бюджет и зарплату», — пожаловалась медсестра агентству AP. О том, что правительство Ирландии делает для борьбы с экономическим кризисом, рассказывает Елена Воронцова.
Утром пятницы 21 февраля в Дублин начали прибывать демонстранты из всех концов республики. Рабочие и служащие, учителя и медсестры. Даже служба охраны правопорядка, которой запрещено участвовать в забастовках и демонстрациях протеста, присоединилась к колоннам. По приблизительным оценкам, в марше протеста приняли участие свыше 100 тысяч человек. Эта акция, по словам организаторов Ирландского конгресса профсоюзов, стала первым шагом в борьбе рабочих за честные и эффективные меры по противостоянию рецессии. Начиная с осени, атмосфера в республике накалялась. Начались массовые демонстрации протеста. Первыми на улицы вышли пенсионеры. Затем последовала массовая демонстрация учителей. Меньший бюджет у школ означает невозможность взять внештатных учителей на случай болезни штатных сотрудников. А это означает, что в таких случаях школьников придется отправлять домой. Выражение недовольства принимает разный характер. В день визита лидера Франции Николя Саркози ирландские рыбаки вручали каждому прохожему по дохлой рыбе, призванной символизировать, что в случае отсутствия государственной поддержки этой бедствующей индустрии, рыбаки именно так и проголосуют за Лиссабонское соглашение. Таксисты Дублина прошли маршем протеста, выражая несогласие с решением правительства о выдаче новых лицензий. Генеральный секретарь Ирландского конгресса профсоюзов Дэвид Бэг в ходе митинга высказывался решительно.
Правительство наконец-то начинает понимать, что кризис зашел слишком далеко, что репутация нашей страны был нанесен непоправимый ущерб тем, что они делали до сих пор, и только один шаг может спасти ситуацию – немедленно вычистить эти авгиевы конюшни и избавиться от всех них.
Дэвид Бек требует от правительства начать сотрудничество с Конгрессом профсоюзов для спасения экономики Ирландии. Что же привело к такому масштабному недовольству и к падению популярности правительства до рекордных 10%, как показали опросы, опубликованные в начале марта? Очевидно, что здесь сыграли роль множество факторов. На протяжении последних 6 месяцев изо дня в день население узнавало из газет о новых мерах правительства по борьбе с кризисом. Ирландцам, привыкшим к репутации процветающей страны с большими перспективами, было очень нелегко проглотить каждую из этих новостей. За урезанием расходов на образование последовало урезание бюджета здравоохранения. Но даже если удастся таким образом найти дополнительные средства, правительство сообщило, что дефицит бюджета в следующем году составит 9,5% от ВВП. Это в 3 раза превышает лимит, допускаемый Евросоюзом, а значит, высокий кредитный рейтинг, которым Ирландия пользовалась до сих пор, оказывается в большой опасности. Премьер-министр Брайан Ковен, занимавший несколько последних лет пост министра финансов, заявил о намерении сократить бюджетные расходы на 14,5 миллиардов евро за 2010-2013 годы. По самым оптимистическим предположениям экспертов, экономика Ирландии должна сократиться в ближайший год на 4%. Ирландцы за последние 10 лет привыкли к бурному экономическому росту, особенно в строительной сфере. По сравнению с другими странами Западной Европы, здесь при низких налогах и строительном буме развитие шло высокими темпами. После 10 лет экономического бума Ирландия стала первой страной еврозоны, которую ударила рецессия. В октябре был объявлен бюджет на 2009 год, в котором предусматривалось найти дополнительные 2 миллиарда евро. Уже тогда было ясно, каким будет происхождение этих средств. Одним из первых шагов, сделанных коалиционным кабинетом, было введение дополнительного пенсионного налога. Повышение отчислений в пенсионный фонд ощутимо ударило по карману каждого рабочего и служащего. Доход средней семьи уменьшился на 3-4 сотни евро в месяц. Сейчас идет разбирательство в связи со скандалом в Anglo-Irish Bank, крупнейшем финансовом учреждении, предоставлявшем кредиты на строительство. Контроль над этим банком в январе перешел к правительству, после того, как стало известно о ряде злонамеренных нарушений и махинаций. Обнаружилось, что компания Irish Life and Permanent перевела в Anglo-Irish свыше 6 миллиардов евро в последние дни финансового года. Вклад был сделан спустя несколько часов после объявления о государственной гарантии. А через несколько дней эти деньги снова были переведены, но в обратном направлении. Anglo-Irish объявил о капитале, состоящем из частных вкладов, не упомянув о переводе, полученном от Irish Life and Permanent. Далее обнаружилось, что бывший председатель Anglo-Irish Шон Фицпатрик скрыл информацию о 87 миллионах евро, выданных в качестве частных займов за 8 лет с 1999 до 2007. Если бы не национализация, банк бы, скорее всего, рухнул. Подобные скандалы не прибавляют популярности коалиционному правительству, особенно когда за ними следует сокращение бюджета на образование и медицинское обслуживание и увеличение налогового бремени. При том, что оппозиция и профсоюзы критикуют антикризисные меры правительства, надо заметить, что об убедительных альтернативных программах пока не слышно. По мнению некоторых экспертов, в Ирландии, как и в некоторых других странах, большая часть экономического бума была не более чем иллюзией, вызванной растущими ценами на недвижимость. В газете Irish Times даже появилось предположение, что не агрессивные и рискованные операции с кредитами послужили причиной кризиса, а работающие женщины. По мнению автора статьи, в связи с увеличением доходов в семье стал увеличиваться спрос на жилье, что привело к раздуванию пузыря на рынке ипотечного кредитования. Вот как нынешнюю ситуацию анализирует Питер Моричи, профессор из Мэрилендского университета.
Как следствие этого раздувания пузыря, мы сейчас начинаем понимать, что не существует быстрого решения проблемы. Мы не сможем через месяц-два развернуться и сказать: «Кризис закончился, можно больше не переживать». Нам предстоит длительный и нелегкий процесс приспособления наших ожиданий не только в том, что связано с банковскими кредитами, но и с производством, инвестициями и со всей психологией того, как мы занимаем деньги и как возвращаем кредиты в отведенное для этого время. Большинство экспертов сходятся в предположении, потребуется 2-3 года, чтобы мы переоценили наши представления о том, что считать нормальным, и получили реалистичные идеи относительно реально возможного экономического роста.
Премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн принял участие во внеочередной встрече глав стран ЕС, созванной в Брюсселе премьером Чехии. Предметом обсуждения было поддержание функционирования финансового сектора в ЕС. В своем обращении Коуэн сообщил о готовящихся правилах и ограничениях работы банковского сектора. Пока окончательно неизвестно, что произойдет с налоговой системой Ирландии. Очевидно, что низкая налоговая ставка, до сих пор создававшая превосходные условия для привлечения международного бизнеса в Ирландию, больше не может удерживаться на таком уровне. Это, между прочим, было и одним из обсуждавшихся вопросов на внеочередной встрече глав стран ЕС. Президент Франции был подвержен критике за налоговую политику, которую некоторые охарактеризовали как протекционистскую. Вот что сказал премьер-министр Ирландской республики Брайан Коуэн.
Перед нами стоит ряд серьезных задач. И сегодня я бы хотел указать на то, что нам необходимо продемонстрировать способность к быстрому маневрированию. У небольшой страны есть свои преимущества. Мы можем адаптироваться к ситуации быстрее, можем найти более эффективные пути решения проблем, провести реформы, добиться большей производительности в административной сфере. И мы видели примеры того, как это работает. Если реформы и оптимизация введены во всех отраслях, то мы сможем сократить расходы. Мы будем рассматривать все возможности для того, чтобы восстановить порядок в финансовой системе Ирландской Республики. Почему? Потому что если мы этого не сделаем, то международное доверие к нашей сфере финансов ослабеет еще больше. Мы обязаны продемонстрировать, что мы готовы разбираться в своих собственных делах и показать, что какие бы решения мы ни принимали внутри страны, они справедливы при любых обстоятельствах. Так что да, будет ухудшение качества жизни на небольшой период. Но если мы не пойдем этим путем, то мы рискуем потерять контроль над управлением нашими делами. Я не хотел бы сейчас, сразу после обращения к моей партии, давать детальный анализ ситуации с нашим бюджетом. Это сделает в должное время министр финансов. Но я со всей открытостью и честностью говорю о том, что правительство намерено рассмотреть все возможные решения. Если налицо проблема государственных финансов размером в 18 миллиардов, мы не можем разрешить ее только урезанием расходов. Но что бы мы ни делали, мы должны планировать шаги на протяжении некого периода времени, чтобы избежать дезорганизации в обычном течении делопроизводства.
Опрос общественного мнения, проведенный газетой Sunday Business Post, показал беспрецедентное падение поддержки правительства со стороны населения Ирландии.
О мерах, которые предпринимает правительство Ирландии в борьбе с экономическим кризисом, рассказывала Елена Воронцова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. 17-летний юноша, открывший огонь в школе в германском городе Винненден и убивший 15 человек, застрелен полицией. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, погибли 9 школьников, 3 учителя, 3 случайных прохожих, 2 полицейских тяжело ранены. В Москве российские правозащитники подверглись нападению в независимом пресс-центре на брифинге по нарушениям прав заключенных. Как рассказал корреспонденту Радио Свобода лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, во время пресс-конференции неизвестные молодые люди вошли в зал и стали бросать яйца выступавших. По словам Пономарева, одного из хулиганов удалось задержать. Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство адвоката ФС главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего главы Минотепа Платона Лебедева об отводе государственных обвинителей. Адвокат Лебедева Константин Ривкин заявил «Радио Свобода», что основанием для отвода защита посчитала тот факт, что прокуроры представляют суду сведения, не соответствующие действительности. В Москве совершено покушение на председателя правления Конверсбанка Владимира Антонова. Он и его охранник госпитализированы с ранениями. В России число безработных превышает 2 миллиона. Об этом заявил в среду глава Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций в ходе встречи с премьер-министром Владимиром Путиным. Франция возвращается в объединенное военное командование НАТО. Об этом объявил в среду президент страны Николя Саркози, выступая в Париже на конференции по вопросам обороны. На востоке Афганистана в результате взрыва мины погибли 7 полицейских.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество, пустые тарелки и права человека. И наука, может ли цунами ударить в ближайшее время по российскому побережью. Как повлияет кризис на уровень демократии и прав человека в мире и России? Есть два противоположных сценария. В результате кризиса к власти в целом ряде стран придут националисты. Как следствие народных протестов, авторитарные режимы, в том числе российские, вынуждены будут закрутить гайки и все больше полагаться на силовые структуры, что, естественно, приведет к еще большему подавлению прав человека и так далее. Второй сценарий. Кризис приведет к модернизации общества, подчеркнет взаимозависимость национальных экономик и, как следствие, откроет режимы для внешнего воздействия. В беседе участвует Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, директор Центра исследования постиндустриального общества и болгарский социолог, директор отделения фонда Гэллопа в Софии Андрей Райчев. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
У каждого из этих сценариев есть, наверное, какие-то основания, потому что, с одной стороны, мир обижен на демократию, на Запад. С другой стороны, вроде как никакого другого проекта в мире не существует. Какой все-таки вариант будет развиваться? Увеличится или уменьшится в результате кризиса удельный вес демократии в мире и в России? Пожалуйста, Владислав Леонидович.
Мне кажется, что и тот, и другой вариант, они полярные, и они излишне сгущают краски. Мне кажется, что в условиях кризиса возникает какое-то состояние, знаете, замирания общественной жизни, некого ступора. Сегодня россияне значительно менее опираются и надеются на собственные силы. Очень незначительное число населения, особенно активное население, надеется на помощь государства. Я думаю, что сегодня каждый занят решением своих собственных задач. Очень сложно организовать социальную мобилизацию в поддержку демократии и модернизации на сегодняшний день. Но в то же время я не думаю, что где-то во власти существуют четкие планы ужесточения существующего режима. Просто потому, что смысла такого ужесточения на сегодняшний день не видно. Что же касается того, пойдет ли развитие вперед или назад, я думаю, что, скорее всего, оно пойдет назад. Но в том плане, что Россия снова уйдет на некий новый цикл в своем экономическом развитии, то, понимаешь, модернизации не будет. Это я фактически полностью убежден, потому что правительство не имеет возможности контролировать собственное решение. Оно крайне неэффективно в исполнении тех политических задач, которые оно перед собой ставит. Но в то же время назад, я имею в виду не к какой-то диктатуре, а назад к ситуации, скажем так, снова упования на более высокие нефтяные цены. То есть на год, полтора, два ситуация в России будет экономически очень тяжелая, после чего я думаю, что кризис на Западе будет достаточно успешно преодолен. И как результат, благосостояние несколько повысится, экспортные доходы вырастут, и правительство предпочтет ничего особенного не менять.
Если я правильно понял, Владислав Леонидович, вы считаете, что сегодня в основном политика недеяния, то есть не прикасаться, само как-то устаканится, ну и надежда на то, что Запад по-прежнему как локомотив мировой экономики все вытащит, раскочегарит Китай, ну и заодно и Россию захватит.
Я был на Красноярском экономическом форуме в последние дни. Вы абсолютно правильно сформулировали идеологию. Она именно такова. То есть задача заключается в том, чтобы дожить, прожить, пережить вот эти тяжелые времена в надежде на то, что дальше ситуация улучшится. То есть какой-то самостоятельной стратегии выхода из кризиса в рамках, скажем так, вне зависимости от западных стран, то есть какого-то лидерства в условиях кризиса в России нет.
Спасибо. У меня вопрос к Андрею Райчеву. Вот каковы ваши ощущения? Вот это вот обида на Запад, такая немножко детская обида на демократию. Вот она очень хорошо на Всемирном экономическом форуме была выражена устами премьер-министра Турции, что вот мы были послушными учениками, мы все делали хорошо, мы все ваши законы переписали. И теперь что же мы получили в результате? Что вы с нами сделали? Вот эта обида, может ли она превратить ситуацию не экономическую? Может ли очень серьезное воздействие кризис оказать вот на социопсихологическую и социополитическую картину мира? Пожалуйста, Андрей.
Если говорить об этой обиде, она обида элит. В данном случае выражается обида людей, которые связали свою личную жизнь и лидерство нации с путем на Запад. Я думаю, что это переходное, и люди в мире вряд ли думают через эту обиду. Кстати, она имеет и некоторые основания. Соединенные Штаты и Объединенная Европа ведут себя экономически очень эгоистично. То есть сводят свою международную политику экономическую к благотворительности, что, конечно, крайне недостаточно. Ну, Игорь, мы с вами еще в прошлый раз говорили, если правда то, что противоречие лежит по линии того, что экономика глобальна, а политика локальна, в принципе не существует и не может существовать решение кризиса для отдельной страны. Кризис не просто поверг весь мир в себя, но он требует глобального решения. Так вот, возможно ли демократическое глобальное решение? Ответ, конечно, нет. Невозможно, потому что нельзя себе представить, что страны, допустим, такие разные страны, как Бразилия, Китай, Объединенная Европа, Россия и Соединенные Штаты придут к единым каким-то демократическим путям согласования. Этого не может быть. Слишком разные, слишком разные фазы и так далее. Так что, если говорить о том, что возникает как политическая система при положительном решении, то есть при возникновении глобальной регуляции, она не демократична, она консенсуальна. В этом смысле Западу придется снять свои типичные претензии к тому, чтобы его друзья должны быть демократическими странами. Это просто придется сделать. Однако это не опасный сценарий. Опасен другой сценарий. Опасен обратный сценарий, при котором страны не ищут глобального решения, не делают что-то вместе, а каждая что-то в отдельности вытворяет. В таком случае то, что вы говорили о милитаризации, это неизбежно, потому что страны начинают закрываться, экономики, конечно, погружаются в глубокий кризис, и растет агрессия. Что касается вашего вопроса о России, мне кажется, что для России пришло время, когда решается вопрос, может ли она остаться самостоятельной страной, в смысле быть абсолютно независимой в своих решениях, или все-таки ей придется примкнуть к какому-нибудь более большому и крупному геополитическому центру. В смысле, состоится, если уже говорить до крайности доходить, состоится просто окончательный европейский или неевропейский выбор России. Я очень надеюсь, может быть, потому что моя страна член Объединенной Европы, что все-таки Россия займет свое естественное место, более близкого партнера Европы и как-то осознает себя как часть этого региона. В таком случае, конечно, никакой опасности для демократии в России нет, наоборот, есть опасность для недемократических тенденций. Точнее, даже не опасность, а просто они обречены. Ибо быть партнером и в некотором смысле даже элементом европейского пространства и одновременно быть недемократическим просто нельзя.
Спасибо большое, Андрей. У меня вопрос к обоим нашим экспертам. С моей точки зрения, все-таки наиболее реалистичен третий сценарий из тех, которые перечислил Андрей. Была такая страна, называлась она «Оттаманская порта». Она не была абсолютно самодостаточной страной, и в то же время она не была членом какого-то блока. Она была просто потому, что всем нужно было, чтобы существовало вот такое рыхлое, аморфное и довольно бессильное образование. Никому не нужно было, я имею в виду большой Европе в то время, не нужно было, чтобы она развалилась, и в то же время брать ее под свою опеку тоже никому не хотелось. Не может ли именно такой сценарий реализоваться в отношении России? Я сейчас говорю не в сфере должного, как хотелось бы, а в сфере сущего. Пожалуйста, Владислав Леонидович, ваш ответ.
Мне кажется, что аналогия не совсем корректная. Дело в том, что когда существовала блистательная порта, это был период такой классической геополитики сдерживания, классической многополярности, где в мире играли разные державы друг против друга, когда Европа была сосредоточием мировой борьбы силовых центров. На сегодняшний день Европа, как совершенно разумно и правильно отметил наш коллега, это единое образование, и в этом отношении положение в отношении нее России или Турции или какой-либо другой страны по отношению к Европе совершенно не может быть сравнено с с статусом любой другой страны по отношению к Европе в 19 веке. Я думаю, что, конечно, на сегодняшний день России европейская перспектива нужна даже больше, чем Европе участие России в ее проекте. Просто потому, что Россия, к сожалению, сегодня не имеет какой-то серьезной перспективной идеи, серьезной целеполагания в своем развитии. Она плывет по течению, что в 90-е годы, а в 2000-е еще более того. Поэтому я полностью приветствую идею европейского будущего России, но, к сожалению, я не столь оптимистичен, как наш болгарский коллега, в том, насколько Россия хочет идти по такому пути. Я думаю, что если бы Европа сделала ряд показательных шагов в направлении России, указав российскому истеблишменту и особенно российскому народу, что европейцы видят Россию интегральной частью Европы, что они не считают какие-то противоречия между Европой и Россией непреодолимыми, что они готовы рассматривать заявку России о вступлении в ЕС, если она будет подана, то я думаю, что это бы было серьезным аргументом для прозападных сил в России к рассмотрению этой перспективы как вероятной. На сегодняшний день российская элита очень жестко выступает с позиции антиевропейских, она очень четко дает месседж своему народу, что Европа не ждет России в Европе и никаким образом суверенитетом своим России вступаться не намерена. В этом отношении я думаю, что положение России все-таки лучше, чем положение Османской империи в 19 веке, потому что страна все-таки более экономически самодостаточна, более развита со всеми прочими оговорками, чем Турция времен 19 века. Но, конечно, я согласен с тем, что искать долгосрочных союзников для России было бы очень правильно в ближайшие годы.
Спасибо. Вот все-таки, мне кажется, все наши разговоры в основном идут в сфере должного, то есть как хотелось бы. Но у меня есть такое ощущение, что, по крайней мере, и в России, и в основных игроках на политической арене ни в сфере политики, ни в сфере бизнеса не существует какой-то сконцентрированной воли на то, чтобы выходить, решать базовые проблемы кризиса, а именно вот это вот противоречие между локальностью политики и глобальностью экономики. Нет ли такого ощущения, что ответ на эти вопросы может быть дан все-таки в сфере гражданского общества? Потому что ничего другого в мире, кроме этого, нет. Либо политика, там ответов явно нет, либо бизнес, там ответов тоже нет, остается гражданское общество. Может быть, здесь есть какой-то потенциал ответов на эти самые главные вопросы. Пожалуйста, Андрей.
Тут мне хочется вернуться к прежнему вопросу вашему на тему России. Имейте в виду, после ухода Горбачева, то есть во время Ельцина, Запад несколько раз менял отношение к России и несколько раз просто не соблюдал обещания, которые давал. И, конечно, не только по причине того, что в России наметились некоторые недемократические, так скажем, тенденции, но и потому, что Запад поступал так, образовалось очень большое недоверие. Сначала, значит, говорили, НАТО вообще не войдет в Германию, потом говорили, что ни в коем случае в Восточную Европу. Это все кончилось тем, что стали зазывать Украину в НАТО. Это политика, которая не будет иметь положительных долгосрочных плодов по отношению к России, это естественно, которая среагировала, как и среагировала. Не очень умно, по моему мнению, но естественно. Так что я хочу сказать, что без серьезного пересмотрения Западом своей русской политики, без серьезных пропагандных внутренних усилий Запада создать понимание, что Россия является нераздельной частью золотого миллиарда, я бы сказал, и цивилизованного человечества, без этой перемены, без шага в эту сторону просто ничего хорошего не может произойти. Это будет, конечно, эскаляция.
Благодарю, Андрей. Там единственная проблема, что со стороны России тоже должны быть какие-то шаги в золотой миллиард.
Я в этом уверен, но все-таки наш коллега очень четко сказал, нужны сигналы Запада, и кроме того, нужно понимание людей там. Потому что как-то тема закрыта. Вот Россия есть Россия, пусть она себе там живет где-то. Это невозможно.
С доктором экономических наук, директором Центра исследования постиндустриального общества Владиславом Иноземцевым и болгарским социологом, директором отделения фонда Гэллопа Софии Андреем Райчевым беседовал Игорь Яковенко. В следующем выпуске программы в четверг вечером слушайте аналитический материал Сергея Сининского о том, почему кризис ударил по странам Центральной и Восточной Европы по-разному, а также «Кавказский перекресток». Что делают страны Южного Кавказа для того, чтобы спасти национальные валюты? Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В завершении цикла бесед, посвященных последним исследованиям в области изучения цунами, мы поговорим о том, может ли цунами появиться в ближайшее время у берегов России. заместителем директора Института океанологии имени Шершова, членом-корреспондентом Российской академии наук Леопольдом Лобковским, беседует Ольга Орлова.
Что можно говорить о долгосрочных прогнозах?
Можно говорить, вот я вам скажу. Значит, долгосрочный прогноз – это прогноз примерно с временем десятки лет, но он указывает места. Вот мы сумели, скажем, опубликовать и даже написать статьи, серию статей такого сорта, что вот после вот этой трагедии на Суматре, естественно, там была паника там и так далее, и в Академию наук пришли всякие запросы, включая президента Российской Федерации, и там министерств, все были возбуждены, потому что это действительно была мировая катастрофа, и Академия наук должна была как-то ответить. Значит, это наш институт, поскольку он является, в общем, головным по этой проблематике, ну, не только наш институт, еще, ну, наш институт здесь, то было вот специальное там совещание, которое проводилось в нашем институте с приглашением разных специалистов из министерства, и так далее, и так далее. Потом начали, значит, вот работы. И мы, прежде всего, стали смотреть, где еще такие места. Исходя из вот современной теории тектоники плит, модели субдукции, мы посмотрели и определили, что такие места действительно есть. Что это за места? Там, где есть субдукция активная.
Это такое явление, когда океаническая кора погружается в мантию.
Да, да, совершенно верно. И там, где не было долгое время сильнейших толчков. Долгое время это больше 100 лет. И вот такие места были в центральном сегменте Курильской дуги, где больше 100 лет не было ни землетрясений, ни цунами. Такая же брешь, так называемая, это называется сейсмическая брешь, сегодня в западной части Алеутской дуги. И такая же брешь в канадских, каскадные горы, это вот побережье Канады. Еще есть такие бреши. Но вот эти три очевидные. И вот одна из них, которую мы обсудили, вот Санта Курилах, она сработала в 2006 году с сильнейшим землетрясением, которое было ТАСС. Тихоокеанское цунами. К счастью, оно пошло в основном в Тихий океан, и волна имела большие заплески на островах, но там очень мало ведь кто живет. Она была заблокирована отчасти самими островами и прошла между островов волна, потому что она была с этой стороны рычаг. И, в общем, не принесла особых жертв. Но до Калифорнии она докатилась, и там были разрушения. То есть разрушения в Калифорнии были больше, чем здесь на островах или в Ирокозском море. Но это был первый прогноз, потом было повторное землетрясение, тоже сильнейшее. То есть мы уже увидели, что мы даем прогноз, который может оправдаться. Просто нам повезло, что через год оправдалось. Но прогноз такой примерно на первые десятки лет. Вот это можно сделать точно. То есть сегодня можно построить карту по всему земному шару, указать места опасные, и мы это, ну, отчасти сделали. Более того, что важно, можно за счет математического моделирования сделать сценарии, какие будут цунами от этих толчков. Вот то, что сделал Титов сразу, можно сделать и такой вот нарисовать атлас, который просто даст возможность строителям, там, политическим, так сказать, руководству стран, видеть, какие места опасны и что там будет при таких землетрясениях. Вот это можно гарантированно сделать. Но точно сказать, что вот завтра будет цунами или землетрясение сильнейшее, сегодня нельзя. Такова сегодня ситуация.
То есть вы хотите сказать, что долгосрочный прогноз построить сейчас легче, чем вот
конечно,
на самые ближайшие
конечно, безусловно.
Годы?
Вот, не ну, просто там легче, его, он уже практически сформулирован и построен. Просто вот этот момент, вот этой песчинки, которая, так сказать, или там, ну, вот этот краткосрочный, когда это будет, вот его трудно определить, потому что это многофакторное такое вот явление. Много факторов могут сработать.
То есть, как всегда, дело за последней каплей.
Да, совершенно верно. Но очень важно, повторяю, то, что мы можем все эти сценарии проиграть с помощью вот современных компьютерных систем и дать анализ ситуации на всех побережьях Мирового океана. И сказать, какая вероятность, какие зоны опасные, какие не опасные и так далее. И просто показать, какая будет волна. Потому что волна зависит от изрядности дна, от особенностей рельефа, от многих факторов. Но это все можно просчитать на компьютере. Вот это большой прогресс. Поэтому фактически в каком-то смысле эта задача решена сегодня. С точки зрения ее понимания, с точки зрения ее такого сценарного воплощения в виде построения зон потенциально опасных с точки зрения цунами. Эта работа, конечно, требует еще многолетних усилий, чтобы все это детально сделать. Это большие затраты времени, усилий. Но она, в принципе, понятно абсолютно. Вот этот прогресс последних лет или, может быть, 10 лет, когда мы научились все это моделировать и имеем полное понимание, как что происходит. Но вот сказать, когда, мы не можем. Это, возможно, когда-нибудь будет сделано, в чем я сомневаюсь. Но вот сочетание этих самых прогностических и сценарных вариантов того, что может быть, вместе с системой оповещения, допустим, типа DART, в каком-то смысле оно решает эту проблему. Будет решать. Не важно, что мы не знаем, что вот когда оно будет, но если мы уже готовы, там можно строить специальное укрепление, да, или не строить атомные станции вот в этом месте, а построить 10 километров в глубине или в сторону. И все это, так сказать, будет тогда уже более-менее понятно.
Получается, что ваш прогноз относительно России...
Он
оправдался буквально через год, да?
Это редчайшее дело, да, чтобы можно было спрогнозировать и показать. Обычно, знаете, есть такой ретроспективный прогноз, такое лукавое слово, то есть назад все прогнозируют. Вот что случилось в каталоге, да, мы там можем, у нас получается, что там так и должно было быть.
Ну да.
Это всегда можно сделать. Вот вперед это
называется, очень... что и требуется доказать.
Да. Вперед очень сложно это сделать. Ну вот есть такая концепция Федотова, академика сейсмической бреши, для Курила он разработал. Но это как бы частый случай, мы ее использовали и тоже пользовались в плане цунами. Но это общая концепция, она касается всего земного шара. Причем здесь очень важно то, что цунами – это явление глобальное. Если мы, скажем, предсказываем, что будет землетрясение в Чили, цунами генерального землетрясения, то нам это важно, потому что волна дойдет до Магадана, и это уже было в 60-м году. Представляете, волна, или до Гавайев. Волна дошла через 10 часов на Гавайи, было огромные заплески и много жертв. Расстояние тысячи километров, тысячи, там 10 тысяч километров. И дошла до Курил, и прошла эти проливы, Буссоль, и дошла до западного побережья Охотского моря. То есть это глобальное событие. И нам важно знать не только, что будет в Курилах, а что будет в Алеутах. Нам это важно, россиянам, да?
Поэтому... Потому что Земля очень маленькая, на самом
земля,
деле.
Земля, с точки зрения, для цунами она маленькая.
Для цунами
для
она
сильных
маленькая.
Цунами она маленькая.
Ну, а сейчас, вот на сегодняшний день тогда, что можно сказать о ваших прогнозах относительно России?
Значит, в России здесь такая ситуация. Разрядилась часть этой бреши, часть только. Значит, есть еще сейсмически потенциально опасный участок, севернее, вернее, северо-восточнее, она так под наклоном идет, это вот Курильская дуга. Значит, вот часть разрядилась, половина, грубо говоря, чуть больше половины, но вторая часть не разрядилась. И там мы прогнозируем, вот мы говорим честно, там в течение 10 лет. Нам просто повезло с точки зрения, что сразу произошло. Там этот участок очень опасный, и он может дать при неблагоприятном стечении обстоятельств, в смысле вертикальной подвижки, может дать сильное цунами. Вот это мы утверждаем и опубликовали.
То есть Россия в ближайшие годы, в принципе,
должна вот этот участок,
сильный цунами,
может быть,
вероятно. Да.
Более того, в Алеутах, это близко от России, тоже есть огромный участок, который потенциально опасен, и он так же опасен, как и Курильский.
И, конечно, оттуда до России.
Конечно, дойдет через несколько часов.
Через несколько часов.
Каскадные горы на том конце Тихого океана точно так же опасно, потому что волна дойдет. Тут проще будет, потому что она будет идти достаточно долго. И если это все понимать, то можно дать тревогу даже без всяких дартов. Просто мы оценим, что там было сильнейшее землетрясение, и все, и дадим тревогу здесь. Вот на этом сейчас основа. Тут важнее создать такую систему таких каталогов и служб, которая бы просто позволяла бы по, скажем, вот вспышке на карте сильного землетрясения в Каскадных горах, там с магнитудой 8,5, сказать, что тревога цунами здесь велика. И дальше наблюдать, а волна дойдет через, там, скажем, 6 часов. Это более чем достаточно, чтобы даже ночью людей поднять, и если они, так сказать, в каких-то местах опасных, низких, они могут подняться на холмы, и все будут спасены.
Мы все достаточно хорошо, особенно после трагедии 2004 года, хорошо представляем себе разрушительные последствия цунами для жизнедеятельности людей. Но в природе, вот как говорят зоологи и океанологи, все еще сложнее, потому что последствия некоторые мы не видим, ну, по крайней мере, не специалисты. Специалисты, которые изучают кораллы, получили данные вскоре после цунами 2004 года о гигантских разрушениях коралловых рифов в Индийском океане. Хотя сейчас вот они сообщают, что вроде бы процесс восстановления идет, если там ограничить деятельность человека и, соответственно, судоходство как-то ограничить, то есть возможность восстановить эти потери, такие ценнейшие для Земли. А вот какие еще последствия цунами именно для природы, для биосферы вы бы вот выделили как ключевые? Что вам кажется здесь наиболее опасным?
Мне кажется, что кораллы, конечно, но вот опасно очень, скажем, ну, земледелие, да? Вот, скажем, цунами, известны вот эти все фотографии и кадры, когда оно прошло, так сказать, все посевы были уничтожены, потому что это прошла такая волна, она не просто чистая вода, она же несет за собой всякие там... предметы, это все как бы срезает всю почву.
Причём, то есть снимается плодородный слой,
да,
земли.
Да, снимается плодородный. На высоту, скажем, волна, скажем, трехметровая. Значит, все леса тоже срезаются. Даже есть кадры, когда высокие деревья, так вот 3 метра у них как будто голые, а следующие кроны остаются. Как бритвы все срезает. Поэтому восстановление, конечно, может быть, конечно, но это вот имеет для биосферы очень большие последствия, такие катастрофические цунами. То есть все, что вот там, где прошла эта волна, практически становится безжизненным какое-то время. Восстанавливается как-то это или не восстанавливается, я здесь не специалист. Наверное, восстановить можно, если затратить большие ресурсы. Но то, что это непригодно, это ясно. Там ведь соленая вода приходит. Все нарушается, весь баланс. Это же соленая вода пришла, а не пресс, даже это. Все это нарушается, весь режим. То есть и механическое разрушение, разрушение гидрологического режима, это огромная волна, давление, все нарушается. И когда этого становится не очень понятно.
А вот если говорить о биосистемах в океане, кораллы разрушаются.
В самом океане, да?
Да, в самом океане. Кораллы разрушаются, понятно. А что, например, происходит во время цунами с морскими животными?
Вот это малоизвестно. Вы знаете, это вопрос
дискутируется. То есть как это на них влияет,
Малоизучено. На животных, на морских обитателей, конечно, это влияет, должно влиять. Ну, ясно, что те сообщества, там, организмы, которые попадают в эпицентр, они испытывают колоссальный удар, потому что это, я говорю, что это большое давление. Возможно, они здесь и погибают все. Скорее всего, большой вероятностью, вот в этом очаге, где там 100 на 100 километров или там 100 на 1000 километров, все живое, наверное, погибает сразу, потому что это просто чисто механическая ударная волна, можно сказать, да, которая давление, ну, рыбы, так сказать, они не могут переносить такого удара. Потом эта волна начинает распространяться. Значит, чем ближе к очагу, тем хуже, да? Но вот на дальних расстояниях, ведь волна проходит весь мировой океан, думаю, что там уже это не так страшно, потому что я говорю, что она не чувствуется, она размазана, эта волна, и вот те градиенты давления, они уже не такие большие градиенты и абсолютные величины. Главное, что они страшны тем, что они гонят эту волну. Но думаю, что, как мы знаем, мировой океан, так сказать, никогда не исчезал, в нем ни рыбы, ни после таких не было каких-то замеров специальных, что после цунами что-то изменилось там вдали Мирового океана. Этого я не знаю. Видимо, нет. В очаге, да, конечно, будут очень большие.
Но это, видимо, тоже тема для будущих исследований, наверное, для будущих экспериментов, да, и моделирования ученым. То есть понять, что происходит с животными во время цунами.
Я думаю, конечно, влияет, но как влияет, это вопрос, конечно, будущего. Этим просто никто никогда не занимался. Никогда не занимался. Я имею в виду в толще Мирового океана.
Океанологам есть над чем работать.
Безусловно, конечно. Еще много проблем, которые загадочные.
Заместителем директора Института океанологии имени Шершова Леопольдом Лобковским беседовала Ольга Орлова. В пятничном выпуске программы в рубрике «Наука» рассказ о книге эволюциониста и научного популяризатора Ричарда Докинса «Бог как иллюзия». Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ввела ли в заблуждение присяжных информация, содержавшаяся на презентационном диске по делу об убийстве Анны Политковской? Об этом говорим с автором журналистского расследования, обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
10 человек в 10 дней – это уже просто массовые суды и аресты.
628 человек являются политзаключенными.
Расставаться с такими государственными служащими необходимо без всяких промедлений.
Если ребенок в возрасте до 16 лет появится на улицах с 11 вечера до 6 утра.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».